Сегодняшняя тема является продолжением предыдущих. Поэтому, я надеюсь, вы их знаете просто, да? Перед этим была тема, как называлась тема?
А? О чуде вы рассказывали в нашей жизни. Здесь.
Да, была волшебная вещь, но между ними там еще одна тема стоит, которая говорит, как эти волшебные вещи появляются. Волшебные вещи — это живые вещи. Живые вещи. То есть и волшебные вещи, мы говорили, что вот в сказках, это простые вещи. Это не какие-то сложно сконструированные. Простые вещи. Ковер-самолет. Просто ковер, но он должен быть самолетом. Господь из простых вещей делает, он их оживляет, они делаются волшебные. Так вот, простые вещи — это живые вещи, и они рождаются, они конструируются. Рождается. Все живое рождается. И поэтому между сегодняшней темой и вот этими волшебными вещами была еще одна тема, что мы должны, каждый из нас должен родить что-то в этой жизни. Родить. Не сделать, а родить. И... ручку, пожалуйста. Только она красная. Вот. И если жить в мире мертвых вещей, это все здорово, конечно, это по шлокам, это все правильно. Это ты прилично выглядишь, но как только ты начинаешь проводить из духовного мира в этот мир что-то такое живое, и сам становиться живым, когда женщина, она беременная, она преобразуется, ты теряешь вид благочестия, мы об этом говорили. Женщина становится немножко ненормальной. И вот эта тенденция, это я говорю для тех, кто пропустил вот эту среднюю лекцию, эта тенденция, не приветствуется этим миром, она враждебна этому миру, потому что она, как незаконно рожденная, получается. Первое говорится, что Господь в этот мир приходит вовсе не так. Но даже Он сам приходит, Он рождается. Он рождается в чреве какой-то женщины. Вот так. Это раз. Есть исключения, как там этот Нрисимхадев, например. В последнее время приходит именно так, когда в человеческом облике. Второе. Людей, которые рождают, и что-то рождают, и что-то рождается, их считают ненормальными, потому что нормой стала посредственность. Не божественность, а посредственность. То есть это следующая причина. И еще одна причина.
Причина чего?
Причина того, что у нас мало волшебных вещей, что мы, что у нас вкуса нету. Потому что все названо немножко по-другому. Достаточно вещи назвать своими именами, и вкус к материальному отпадет сам по себе. Просто назвать. И мы говорим, как ты это так можешь называть? Как пример я могу сказать, что вот когда были построены первые концентрационные лагеря, и немцы, и там были инструкции, как поводиться с людьми, которые при печах работали. Вот. И прочитав эту инструкцию, немцы отказывались. И тогда один хитрый психолог взял, просто изменил. Он написал, что не сжигание людей в печи, а написал особое обращение с такими-то лицами. И сказали, так это же другое дело. Вот. Просто изменить слова, и психика человека принимает это за норму. Вот у нас очень много слов, которые не соответствуют реальности. И это происки Махамая. И поэтому этот семинарчик, я не знаю, когда он уже начался, то, что я говорю, это продолжение. Он направлен на то, что все достаточно просто, но в духовном развитии всегда, как огонь сопровождается дымом, так истина всегда сопровождается некой такой дымкой, ложь. И вот эту ложь, ее периодически надо вскрывать, потому что если ее не вскрываешь, мы просто не достигаем успеха в духовной практике. Ну, например, это как наподобие, не все золото, что блестит, да? Не все золото, что блестит, пословица, или что еще? Не все живое, что шевелится, да? Вот очень много шевелится там, но оно не живое. И мы так думаем. И не все бхакти, то, что мы бхакти называем. Садхана бхакти, оно не бхакти. Оно не бхакти, потому что садхана это, ну, это некая подготовка, это не само бхакти. И когда начинается само бхакти, тут странные вещи начинают сразу происходить. Происходить начинают чудеса, вещи начинают оживать. Сам человек начинает оживать. И среди прочих мертвых людей, которые просто как куклы ходят, он кажется немножко ненормальным. Бхакти, оно ненормальное, потому что оно просто живое. Живое ненормальное. Нормальное. Вот. И также, и вот именно тот, у кого есть это бхакти, кто начинает шевелиться и быть живым, вот там и ходит промеж вайшнавов такая страшная страшилка, вайшнава-парадха. Вот реально, это я говорю, очень даже реализовано, потому что поскольку не каждое бхакти, что зовется бхакти, не каждый вайшнав, и поэтому не каждый вайшнава-парадха. Если посмотреть христианский аналог, что там самый страшный, кто-то знает, нет?
Хула на Духа Святого.
Совершенно верно, хула на Духа Святого. Даже на Бога. Не так страшно. Даже на этого. Вот вайшнава парадха это и есть хулана Духа Святого. Самое страшное. Потому что, ну, поверьте на слово, во всех религиях основные позиции совпадают. Или я могу, в принципе, доказать. Но смысл в том, что вайшнав это тот, это можно, ну, это не, ну, как бы не совет, а вот он браман, вот он даже я не знаю кто, вот он весь в этих шнурках, вот он весь правильный. И вы можете что-то с ним поругаться, и ничего особенного не будет. Ну вот какой-то обычный сопливый преданный, но через него Господь творит свою волю, последствия будут мегаразрушительными. Потому что вайшнав это действующее лицо. Это лицо, через которое действует Вишна. Очень много людей... Они вот просто, ну просто немножко послужили, немножко очистили, жизнь немножко пришла в порядок, и они наелись, и хватит, и не тревожьте больше нас. Вот. И они очень раздражаются, когда их говорят, ну надо же идти дальше. Вот. Это не совсем вайшнавы, это просто спасенные души. Они уже в следующий раз не родятся в животном мире, они просто спасенные. Вайшнав это спасающий, это кто спасает, а не просто спасся. Мы пришли, и нас вот по милости Шрилы Прабхупады тут очистили. Все. Хорошо. Но еще не вайшнав. Вайшнав это носит, кто носит Вишну в себе. А Вишна это не просто он так нидра-йога там спит. Он своим взглядом оживляет все. Он кидает взгляд и дает толчок всякому движению. Так и вайшнав. И вот когда вайшнав приходит, начинает и вот те три причины, которые я называл, которые есть спасенные, это тоже нормальные вайшнавы. Ну да, их принято называть вайшнав там какой-то третьей категории или первой, там с какого конца считать, непонятно. Но они еще не преданные. Они, может быть, вайшнавы. Их коснулось. Они больше потребляющие, чем дающие. Чем дающие, поэтому им надо. Садхана бхакти там очень актуально, потому что это гигиена своего рода. А когда человек потребляет, когда дает, ему не нужна гигиена. Он дает, он не загрязнится. Из него все исходит, исходит и исходит. И он может находиться среди прокаженных, их его ничего не достанет. Но когда человек потребляет, тут надо быть переборчивым, смотреть. И поэтому вот там садхана бхакти актуально. Но это еще не сама. Оно очищает, но оно еще ничего не дает. Вот. Хорошо ли это, плохо? Это нормально. Вот. Ненормально становится, когда эти так называемые садхаки начинают нападать на настоящих бхакт. Вот. И тема, его сегодняшняя тема, это так, предисловие. Сегодняшняя тема называется «Изменение закона кармы». Ну, я так себе позволил назвать. Закон кармы, как известно, изменить нельзя, но вайшнав может. Закон кармы начинает терять свои очертания, сохраняя структуру. Вот так. Каким образом? Ну, сразу скажу, каким образом. Закон кармы – это очень просто. Глаз за глаз, око за око, весь закон кармы. Да? Сколько ты там начудил, столько с тебя и спросится. Сколько ты добра принес, столько к тебе вернется. Но закон кармы начинает деформироваться, если мы его применяем к Господу. Господу закон кармы. То есть, если мы послужили чуть-чуть Господу, то назад вернется там, ну, есть такие выражения, старица вернется, да? То есть мы чуть-чуть, а назад там столько всего вываливается, много. И это по закону кармы. И то же самое, если мы на святой Дхарме что-то такое не очень хорошее сделаем, то тогда сразу на нас обрушивается угра карма. Я сделал это чуть-чуть, то есть закон кармы становится такой растяжимой и странной. Вот. И смысл вот в чем. Нет, сразу это не могу сказать. Немножко отступим в сторону. Есть такое понятие, вот задумаемся. Есть понятие инерции. Инерция. Ну, кто-то видел, как в бильярд играют, да? Кием шарик ткнули. И больше на него никто не воздействует, а он катится. Он катится дальше. Он катится дальше, и потом во что-то упирается, и какое-то действие происходит. Или, например, я в супермаркете толкнул тележку, знаете, там сейчас тележки такие. Вот. Ну, немножко не рассчитал, и вдруг она едет в какую-то очень дорогую машину. Вот. И не я эту машину там травмировал или там зеркало бокового вида разбил, но побегут почему-то за мной. Инерция. Нам кажется, это само собой разумеющее, что вот инерция есть. Но вот только вдумайтесь, что вот этот шарик бильярдный катится уже без посторонней помощи. То есть когда-то что-то было, а он уже катится. Сила инерции. Так вот, сила инерции – это сила Вишну. Вишну не просто там возлежит. Мы делаем толчок, и потом идет процесс без нашего участия. Это то волшебство, которое мы не видим. Мы думаем, ну и нормально, без нашего участия. Это Вишна. Если бы Вишна там не возлежал, мы бы ткнули, и вот пока, или как на велосипеде разгонишься, уже перестаешь крутить педали, а он все катится. Он все катится. Велосипед катит Вишну дальше. От нас требуется чуть-чуть поддерживать. Поддерживать инерцию практически нет затрат. Затраты есть на изменение вектора движения или сорвать это все с места. А поддерживать нет затрат. Вот. Это к закону кармы не относится. Но мы... Более того, Господь Вишну, Он благоволит ко всем живым существам, к хорошим и плохим, и поэтому инерция может быть хорошая, инерция может быть плохая. Вредная привычка. Один раз подсел на что-то такое, а потом каждый день потихонечку, чуть-чуть там поддерживаешь, ну, чуть-чуть, да, и не можешь остановиться. Вишну говорит, ну ты решил. Инерция может быть... Вообще есть три вида инерции. Инерция плохая, хорошая и незаслуженная инерция. Это когда толчок даю не я сам, а Господь. Про инерцию все-таки придется немножко рассказать, потому что иначе мы не поймем, как нам воспользоваться этим законом кармы в служении Господу. Законом кармы в служении Господу. Как странно звучит, но вот это просто это закон надо знать. Если бы мы знали этот закон, мы бы давно бы попали уже в свое предназначение. Все бы давно бы попали. А если я еще не в своем предназначении, значит, я не знаю. То есть, если бы мы знали, мы бы давно попали. А если не попали, значит, мы просто не знаем. А на самом деле очень легко. Как? Надо дать толчок, инерция сама нас туда вынесет. Ну, надо дать толчок. Надо сеять в будущее, называется. Сеять в будущее. Мы съедаем без остатка все прямо здесь и сейчас. На будущее не сеем. Не сеем. Как вот кто-то, может, Робинзон Крузо прочитал. Он там высадился на этом острове и в кармане у себя нашел несколько зерен. Вот. И он мог съесть. Он мог съесть, но он посеял. Он посеял, потом сколько там, он как это все охранял, как он это, ну, помните, там, от ворон всяких. Вот. Потом не съел он этот урожай, он посеял еще, и потом посеял еще, и только на четвертый год начал там. Вот. Потом уже ему хватало. И точно так же. Но с Господом, и смотрите, он посеял несколько зерен, а взошло там много. Почему? Потому что он это делает живое. Это живое дело. Вот с Господом обстоит дело именно так. Я ему послужил чуть-чуть, урожай огромный. И я ему могу съесть. Ешь, не вопрос. Но вот есть люди, которые уже до нитки выжатые кармой и находятся в минусах, скажем так. В минусах. И чуть-чуть они получили какой-то милости, и вот это надо съесть, это как зарплата, а у меня долгов много. Я всю зарплату ухлопал на долги, например, да? А жить нечем. Вот. То есть жизни нету. Вот корми ведут себя именно так. Потому что что такое кушать, что такое есть? Это просто кормить свое вожделение. И Махамая делает так, она с нами торгуется. Мы что-то, когда мы сеем Махамаю, когда мы сеем на вот это вот, она нам не старицы отдает, нет. Надо 100 посеять, чтобы один получить. Одну единицу счастья получить. Все наоборот. Вот. А сил все меньше, меньше, меньше становится. И мы попадаем в долги. Мы попадаем в долги, ну, как ростовщику. И мы потом пожизненно должны. Обратили внимание, что мы дом у нас есть, там дача есть, там то-то, то, и потом мы как белка в колесе по кругу ходим, едва успеваем это обслуживать. Мы попадаем, это прошлая лекция, мы попадаем в рабство своих предыдущих действий. Почему? Потому что мы тогда не рождаем, мы конструируем. Мы рождаем мертвое. За мертвым надо все время ухаживать. Но если мы рождаем живое, ребенок живой родился, он с ним понячился, неудобное сначала, но потом он сам пошел, он тебя еще будет кормить. Вот чем отличается плод живой от плода мертвого. Я не попадаю в рабство, наоборот. Это не я ребенке говорю, а дело, о котором говорю. Это дело меня будут кормить. Вот. И тогда можно не учить те шлоки, которые предупреждают. Не привязывайтесь к плодам своего труда. Не надо будет привязываться. Я не буду зависим от этого. Привязан, значит зависим. Вот. Я тогда свободен. Все, что я сделал, оно живет без меня. Оно живет без меня. И уже ни я, ни кто-то другой не может это остановить, потому что оно живое само по себе. Оно не от меня зависит, ни я не от него завишу. Вот такая вот любовь. Итак, инерция. Инерция может быть плохая, негативная, может быть позитивная, и может быть не обоснованная ничем и несправедливая. Вот если какой-то герой идет, и на него что-то обрушивается, бандит его встречает, и он не боится. Это означает, что это несправедливая инерция. Это значит, Господь на него обрушил. Знаете, чего он не боится? Потому что он знает, что он этого не заработал. Эта волна идет не от него самого. Мы боимся, у нас страх возникает, только когда мы встречаемся с чем-то, что сами породили. Ну, с негативным. Хорошего мы особо не боимся. Если что-то негативное идет от Господа, оно не может нас уничтожить. Вот откуда смелые люди. Смелые люди, им Господь посылает что-то такое страшное, это страшное уничтожить их не может, но может поднять их на следующую ступень. Так что, если к нам что-то приходит плохое, оно либо от Господа, это значит полный киджай, очень хорошо. Если от нас, убежать не получится, потому что везде описан закон. Это Экклезиаст говорил, по-моему, да, Экклезиаст. Экклезиаст — это Соломон, ну, вы знаете, да? Он сказал: бери свой хлеб, опускай по водам, и однажды ты встретишь его. И также он писал там о зле. Это добро, которое ты пускаешь, отдаешь, чтобы оно принесло кому-то чего-то хорошее. Оно однажды встретится тебе и поможет тебе. А зло, которое ты породил, нагонит тебя обязательно. И ты от него убежать не сможешь. Вот. И поэтому нет смысла бояться. А когда вам встречается что-то неожиданное и явно вами не заслуженное, это надо очень сильно радоваться. Это Господь хочет вас поднять за чего-то. Незаслуженное? А Господь... Именно тогда люди проявляют чудеса героизма. Они не пугаются именно потому, что они понимают, это не я породил. Не больно, не страшно. И они не боятся, потому что в любом каждое действие несет в себе информацию, и мы чувствуем, что за этим действием последует дальше. И человек, все говорят, ужасно, но какой-то человек берет и со всем этим справляется. Почему? Это не он породил, это Господь породил. Он просто... И человек, который долго, достаточно долго сеет. То есть просто, чтобы нам выбраться из долговой этой ямы, потому что некогда, некогда на службу прийти, некогда на шримат прийти, Бхагаватам, некогда. Почему некогда? Потому что мы голодные. Мы голодные, а Махамая говорит, вот надо еще поработать, надо еще заработать, надо еще. Но на 100 единиц в наших вложений одну единицу она выдает. Мы все больше и больше это засасывает. А здесь же происходит обратный процесс, когда мы на Господа работаем, ну, как-то не звучит, да, служим, так скажем. Когда мы служим, на одну нашу единицу вложения он там, ну, минимум 100 дает, минимум. То есть это стартовая, как стартовая цена, как говорят на аукционе. В 100 раз больше, это стартовая цена с тарицей. И что тогда происходит? Тогда я, когда начинаю служить, а плодов не больше, а я, как тот Робинзон Крузо, еще могу вложить, еще больше. И однажды я начинаю получать удовлетворение не с того, что не то, что мне Махамая дает там на жизнь, а удовлетворение и насыщаюсь тем, что я сею, в самом сеянии. И тогда из меня идет, идет, ну не из меня, а через меня идет, 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 идет. Я больше ничего не делаю, только сею, 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 сею. И что такое этот посев? А посев — это толчок кием по бильярдному шару, а дальше оно несется дальше. Дальше Вишну все делает. Но когда я предлагаю в руку Господа свое маленькое что-то, оно там многократно-многократно увеличивается и возвращается. Как бы по закону кармы. Но это уже не закон кармы. Потому что закон кармы — это один к одному. А это уже не закон кармы. Вот так можно из этой нищеты выбиться. Нищеты, ну, нищета — это не обязательно денежная, это нищета жизни. Потому что там начинается одно живое. Вот. Я сейчас зачитаю в подтверждение, немножко в подтверждение зачитаю. Что говорил Прохлада Махарадж своим, то есть им было тогда по 6 лет, по-моему, своим соученикам. Это песня 7, глава 6, текст 4. Санскрит такой короткий, а перевод, ну, в 4 раза минимум длиннее. То есть насколько емкий санскрит. Татпрая сона карта вьео, татвая урваши парам, нататха виданте кшема мукунда чаранам буджам. И смотрите, какой гигантский просто перевод. Не следует добиваться возможности, это говорит Прохлада Махарадж. Не следует добиваться возможности удовлетворять свои чувства и стремиться к счастью, которое приходит с материальным процветанием. Все это пустая трата времени и сил. Занимаясь такой деятельностью, мы никогда не обретем истинного блага. Но если человек старается развить в себе сознание Кришны, он непременно постигнет свое «я». Это предыдущая тема. Постигнув свое «я», я что-то могу родить в этот мир. И только родив этот мир, я могу постигнуть свое «я». Начинается преображение, не раньше. И поднимется на духовный уровень. Подобное благо недоступно тому, кто жаждет лишь материального процветания. Вот на сегодняшнем Шримад-Бхагавате Максим замечательный пример привел, когда такое семя внутри, он уже вайшнав, да, и вот это он, его там лило с этой лолитой. И смотрите, его бил духовный учитель до крови. То есть насколько человек, который познает свое «я», который познает свою истинную природу, который что-то происходит в этот мир, его не понимает никто, даже духовный учитель. То есть это правило. Никто не понимает беременную женщину, когда ей сразу приспичит есть штукатурку, глодать кору с дерева и шоколадкой заедать. Никто ее не понимает. Вот. И... во всех традициях, слышали такое, каша в голове, да? Каша в голове. Каша, это значит, это примерно как женщина собирает, все попало, но плод внутри ее диктует, что надо, потому что она родит то, что никто еще не видел. И это не каша. У кого нет каши в голове, кто не собирает, что попало, он просто пока бесплодный или стерилизованный. Я очень много сталкивался, когда это читай, тех не слушай, это слушай, а вот это вообще под запретом. Нельзя так. На последних семинарах вот Бхактивигьяна Госвами говорит, вы должны знать все священные писания, иначе вы не поймете, иначе вы просто сектанты. Сектанты. Все должны знать, потому что они освещают одну и ту же истину с разных сторон, у вас получится стерео. Стерео. А потому что, ну так уже случилось, что вот эти богооткровенные писания, они рождались в конкретных условиях, и там своя природа, свой менталитет и все такое. И а сами законы вперемешку с традицией, и мы не понимаем, что, ну, традиция это вот, ну, то, что вот традиция, например, зимой носить валенки, это традиция, да, и вот там, где живут чукчи, это нормально. Вот. Но перенести эту традицию на юга как-то, ну, не нужно, да? То есть не валенки главное, может быть, а сохранить тепло, сохранить там вот это гомеостаз, как говорится. Вот. И когда мы с разных сторон понимаем, и тогда это истина, плевелы от зерен отделяются, тогда мы понимаем. Вот. Что дальше говорит Прохлада Махарадж своим ученикам, не ученикам, а соученикам? Для того, кто удовлетворил верховную личность Бога, причину всех причин, источник всего сущего, нет ничего недостижимого. Ничего нет недостижимого. То есть какая карма? Тогда карма, она со стороны кажется карма. Но эта карма так выворачивается, так сворачивается, что вот все, что мне надо, оно будет иметь место быть. Нет ничего недостижимого. Господь обладает бесчисленными духовными добродетелями, поэтому какой смысл преданным, поднявшись над гунами материальной природы, стремиться к мирскому благочестию? Обратите внимание, мирское благочестие, то это корона этого мира, то, чем дорожат, что вот, ну, хорошо выглядеть, всем здрасте, пожалуйста, и все такое. Это мирское благочестие. Это говорится о преданных, которые беременные или уже родили, и уже перешли в разряд даяния. Они сеют, 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 сеют в будущее. Они уже не потребляют. Они уже в изобилии находятся. Им не нужно мирское благочестие. Не нужно. Почему не нужно? Мирское благочестие, чтобы меня просто не прибили в этом мире, и чтобы я случайно кого-то не обидел. А если человек дает, 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 уже всем наплевать, как он себя ведет. Он для них, вот, как пример, кто же это, вот, Таня Гуща рассказывала, она своими глазами видела Патита Пава, не, что я говорю, не Патита Пава, она Джайпатака. Там ученики вот, окружили, а он ест там руками вот так вот, это, на вопрос отвечает вот так вот. Ему все равно как выглядит, он на него смотрит как на Бога. Он может на Висасане что-то рассказывать и уснуть посреди лекции, и все благоговейно, да, то есть ему это благочестие не нужно, не нужно. Этот Джайпатаки с Висасаны там одному преданному пощечину дал. Помните, я рассказывал, да? И тот даже закувыркался. И все думают, а что бы это такое значило? Никого даже в мыслях нет это осудить, а все думают, это что-то важно, что бы это значило. Вот этот уровень. Вайшнава просто. Вайшнава, через которого Господь действует. И вот на него, если на этого вайшнава, вот это и есть вайшнава парадха, это есть на вайшнав действующий, он дающий, он еще не берущий, уже вернее не берущий. Итак, для того, кто удовлетворил верховную личность Бога, нет ничего недостижимого. Господь обладает бесчисленными духовными добродетелями, бесчисленными духовными добродетелями, поэтому какой смысл преданным, поднявшимся над гунами материальной природы, стремиться к мирскому благочестию, богатству, чувственным удовольствиям, освобождению? Ведь это все приходит к человеку само собой, благодаря взаимодействию трех гун. Само собой. По инерции. Смотрите, какой закон. Инерция – это энергия Вишну. Нам только маленький толчок, маленькое усилие, маленький, маленькое, да. А можно дверь, а то там что-то, я не слышу вопрос. А еще раз вопрос.
Надо быть брахманом.
Вот смотрите. Я эту историю рассказывал уже много раз. Ну, применительно к этой ситуации. Применительно к этой ситуации. 2 января празднуют Новый год. Я в том числе. Вот. 20 человек дома находится. Праздновать намечено было до 4 января. Вот. Ну, а что, да, побаиваться уж. Празднуют, так празднуют. И тут мне звонят. И я в ночь это все бросаю и уезжаю. Толчок. И просто короткий разговор с неразным с вами. Я одно слово ему, он мне второе слово. Вот это был толчок. И все. Я просто изменил вектор среди вот этого веселья. Все остальные люди, и у меня все пошло, сразу пошло, пошло. Потом Вишну все это сделал. Вишну. Вишну. Толчок. Дальше все пошло просто по инерции. Сразу Вивахаяга уже с женой, а сразу алтарь перед, сразу Намахата, сразу все. И все пошло, пошло, пошло. Инерция. А те люди, которые танцевали там на Новый год, они до сих пор ждут следующего Нового года. У них тоже инерция. И они уже в совершенстве знают, как это делается. Загодя готовятся. Хлопушки какие-то готовят. Какие-то шарады, я не знаю, да, вот. Инерция. Инерция делает все. Мне надо было просто съездить за 40 рублей туда и обратно. В то время 40 рублей до Харькова стоило. И все. Но я вложил эти 40 рублей. В общем-то, это не Господу надо, это мне больше надо было. Ну, как-то с Господом как-то связано, потому что там был Махарадж, представитель Господа. И смотрите, как оно аукнулось. Инерция. Это не просто карма. Так просто, так дешево. На самом деле это очень дорого. Но на самом деле это нам бесплатно. Почему? Потому что вот. И так, где-то тут пропустил. Ну, в общем, вот эти вещи, которые перечислены, к которым стремиться не надо, тут написано, почему стремиться к ним не надо. Потому что они придут сами по себе. Тут раскрывается такой чудовищный обман, который заключается в том, что нам положено просто так, нам говорят, ты это должен еще заработать. Такая лукавая махамая. Как заработать? Я должен вложить, ну, силы своей души вот в эту мертвую материю. Ты должен заработать, потому что ты голодный, тебе надо поесть, и это необходимо. Но здесь Господь говорит, ты просто сейчас служишь мне, а я просто гляну на эту, на Махаттату, и она тебя обеспечит всем. Итак, вайшнав, немножко о вайшнава апаратхе. Люди, которые вот здесь описаны, которых описывает Прохлада Махарадж, люди самодостаточные, которые сеют свое будущее, которые не жнут, они только сеют, они защищены особым образом. И они никогда не охотятся одни. Все остальные материалисты, они могут говорить, что вот нас тут собралась там целая банда. Нет. Только вайшнавы между собой имеют нормальные отношения, и их много. И на группу таких, ну, нападать, скажем так, не рекомендуется. Но еще такой момент. Эти вайшнавы защищены друг от друга также. Если друг на друга они начнут тоже что-то говорить, посмотрите, что с ними потом произойдет. То есть вайшнав это тот, через кого Господь что-то делает. Не тот, который сидит и наслаждается, а именно когда делает. Когда делает. И когда я перестаю что-то делать, то есть я перестаю сеять в будущее, а сеять можно только сверху, остальные не сеют. Не сеют. Они просто конструируют из того, что здесь уже есть. Когда я перестаю сеять, я теряю квалификацию, я уже не вайшнав. То есть вайшнавов на пенсии не бывает. Они не перестают действовать. Если перестал действовать, все. Это такая практика. Их надо тоже уважать, все такое, но надо понимать, что кто имеет реальную силу. И кому и вот кто имеет реальную силу, они непонятны, как этот Шьяма, как его? Шьямананда, да? Шьямананда. Полностью непонятен. Он непонятен своему духовному учителю, с ума сойти. Никто в этом материальном мире вайшнава не понимает. И они И поэтому, почему? Потому что они выходят из-под действия трех гун, они выходят из-под действия закона кармы, потому что не три гуны могут что-то родить в этом мире, только Господь может родить. И поэтому они, ни один закон под них не подходит, и они могут даже друг друга не понимать. Вот. Жизнь, она ни по каким законам не... Все новое рождается странным образом. Странным образом. Необъяснимо. Такой пример. Однажды группа людей объединилась, потому что, ну, что-то хотела, что-то через них стало проходить. Вот. Я говорю об ИСККОН. Через некоторое время эта группа людей обнаружила, что никто на них снаружи воздействовать не может. Кто пытался воздействовать, они просто, ну, погибали. Вот. И в этой группе людей, эти группы людей не могла понять друг друга. Вот когда вот начинается такая заварушка, и когда Кришна вмешивается, нельзя понять друг друга. То есть они начинали нарушать, например, вот все собрались, вот надо быстренько туда поехать. И у кого-то какой-то, знаете, вот бзик получается. И он совершенно, ну, неадекватный, ему все там говорят, он ничего не понимает. Но в результате оказывается, что если бы вот не этот бзик, все бы пропало. То есть Кришна таким образом дает понять, что когда он начинает действовать, обычными методами и обычными нашими мыслями, мы не можем предвидеть ситуации, не можем ничего это. И поэтому, что Шрила Прабхупада говорил, буквально на смертном одре, сотрудничайте друг с другом. Особенно, когда вы наконец-то станете вайшнавами, это сотрудничество вам как воздух нужно, потому что вы тогда перестанете друг друга. Мы думаем, что сейчас мы станем хорошими. Нет, это шубха карма, это мирское благочестие, когда все понятно. Когда мы становимся вайшнавами, и через нас начинает действовать Кришна, а он Хришикеша, а он еще и мыслями нашими управляет, потому что мысли материальны, тогда мы друг друга перестанем понимать. И тогда сотрудничество... Просто, вот тебе надо вот это вот, ну давай делай. Вот. Это Нанда Махарадж, когда приехал в Киев, он делился своей реализацией, ему что-то захотелось покомандовать. И там Вайшнава сказали, ты хочешь покомандовать, на, пожалуйста, сколько тебе людей в подчинении в дате. Он был так поражен этим. Вот такая идея. И тогда, когда сотрудничаешь, почему? Потому что у нас ни у кого благочестия, ну, в совершенстве ни в чем нет, вообще ни в чем. Единственное совершенство, которое у нас есть, если мы принимаем друг друга такими, как есть, ну, вайшнавами, это, чтобы как бы этим не спекулировали, не надо принимать такими, как есть, если там явное нарушение, если это не вайшнав, то надо что-то делать, то надо это как-то останавливать. Но когда вайшнавы начинают так делать, вот ими надо, их нужно принимать такими, как есть. Потому что мы не знаем, что за этим кроется. Мы не знаем. И поэтому Господь защищает вот это, я вайшнава аппаратки говорю, даже одного вайшнава от другого вайшнава. Как защищает? Точно так же, как был защищен Шьямананда от своего духовного учителя, когда тот хлестал его до крови, бил палкой, и у него были рубцы, и Шри Чайтанья Махапрабху пришел, и вот хоть от крови было прилипшее. Точно так же Господь защищает вайшнава от вайшнава. Он и тот ему дорог, и тот ему дорог. Вот. Ну, может остановить. Практически я знаю, как это останавливается. Когда кто-то на кого-то начинает, сразу поселяется проблема дома. Может быть, с женой, может быть, на производстве, может, где-то. И проблема такого уровня, что ему уже не до суждения. И вот когда ко мне приходят такие люди, мы начинаем рассматривать клубок, и оказывается, что пусковым механизмом, кнопкой послужило, кто-то на кого-то сказал. Я говорю, брось там семью распутывать этот клубок, сделай вот это вот, и тогда эта проблема не нужна, потому что ее функциональная задача остановить тебя от боли чего-то страшного. Он делает это, и дома все налаживается. Потому что это все второстепенные вещи, как говорит Прохлад Махарадж. Главные вещи – это сеять в будущее, а будущее у нас там. Оно не в материальном этом мире. И потому что это дает всходы, когда мы сеем в материю, это убивает наоборот. То есть посеял 100 зерен, одно зашло. Вот. И мы таким образом нищаем, нищаем и нищаем. Нет ничего страшнее привязаться к второстепенным вещам. Почему? Самое страшное, что происходит, нам мы перестаем вообще двигаться. Потихонечку перестаем двигаться. Как жить? Нормально. Ну, нормально и нормально, да, и что дальше, куда? Ну, нормально жить. Вот. Только ненормальное нас может поднять с места, и мы куда-то можем пойти. Второстепенные вещи, они всегда нормальные. Ну, сегодня не сделал, завтра сделаю. Но когда речь идет о рождении, не о том, что о чем-то новом, наступает вдохновение, все, не есть, не спать не хочется, начинается совсем другая жизнь для себя же самого. Вот. Это может человека заставить. Вот это энтузиазм. Обычная жизнь, такая рутина называется, она гасит энтузиазм. В конце концов, человек потом ничего вообще не хочет делать. А вот это вот напротив. Это кто-то видел фильм «Данди по кличке Крокодил»? Видели? Да? Видели? Как он, этому Данди надо было девушку свою выручить. И он пришел к этим, к панкам каким-то. Там иракезы у них и все, такие крутые ребята. И помните, как он их воодушевил, нет? Ему нужна была помощь, серьезная помощь. Там был такой целый замок охраняемый, там были собаки, там была колючая проволока. Надо было серьезный ресурс, чтобы ее выкрасть. И он целую банду нанял. И на что они купились? Никто не помнит? Он сказал: мне надо, чтобы вы мне помогли вот эта девушка. Они просто обомлели от такой наглости. Пришел человек, которого никого не знает, и говорит: я вас арендую, причем за бесплатно. И что мне тебе будем помогать? И он тогда сказал: а что вы делали вчера? А там такая картина, они там ножи кидают в стенку, там в цель, там, ну, такая бравада, значит. Там на руках там борется, ну, чем только не занимается. Они говорят: да вот что, чем сегодня? Он говорит: а вот если послезавтра вас кто-то спросит, а что вы делали вчера, вы скажете: мы помогали одному парню выручить его девушку. Они говорят: о! Представляете, как он их, ну, развел, да? Ну, это действительно, вроде провел, но мы хотим что-то, чтобы хоть что-то было. А так у нас рутина, рутина, рутина. Что я делал вчера? Да ничего не делал. И сегодня не делал. То есть я вообще не жил. И когда Господь нам что-то предлагает, это предыдущая тема опять. Просто посмотрите и послушайте ее в записи. Я сегодня не могу, не успею про нее рассказывать долго. Он нам предлагает то, что никогда не было. Такой лилы никогда ни у кого не было, и он их не повторяет. Это интересно, это даже интересно слушать другим, это даже интересно рассказать. Вот. Вроде обман, да? Обман, но интересно. Именно с этого начинается жизнь. Именно это привлекает. Итак, основные позиции. Закон инерции. Раз. Надо знать, что это Вишну. И этот закон инерции, это как по течению. Ну, я кому-то сказал: да пошел ты там, да. А он взял и пошел. И идет, идет, идет. И пока я его не остановлю, и закон инерции работает. Потому что Вишну нас благословляет и хорошее, и плохое. И пока я не извинюсь там, да, он так далеко уйдет. И поэтому кто извиняется? Кто сильнее? Так ведь говорят, да? Кто на примирение идет? Кто сильнее? Почему говорят сильнее? Потому что закон инерции тяжело преодолеть. Вот. Мы такие гордые. Я же сильнее, я же лучше. А он такой там щенок, там должен извиняться. Нет, извиняется кто сильнее, потому что закон инерции преодолевает только сильный человек. Слабый просто не в силах, он по течению его кувыркает там. Итак, закон инерции. Раз. Инерция бывает трех видов. Позитивная, негативная и несправедливая. Кто сталкивается с несправедливой инерцией, это, ну, считайте, благословение. Это надо не упускать, это редко бывает. Редко бывает. И не пропускать. Если вы сталкиваетесь с несправедливой инерцией, бросьте все, уделите этому внимание. Раньше на Востоке, ну и сейчас, я думаю, это делается, когда ребенок чуть-чуть более-менее начинает соображать, перед ним разбрасывают вещи всякие, да? И вот какой он потянется, ну, значит, с прошлой жизни что-то у него там есть, какие-то зацепки. И есть смысл развивать. Вот у меня внук, например, год. У него странный, он не как другие дети. Он когда видит там какую-то вот это, знаете, баклажка вот эта, полиэтиленовая, да, он берет и закручивает. Он знает, что она вот от этого. Откуда он знает? Или он берет коляску там вот от машинки, он знает это колесо тулить. Если машинка вот так на боку лежит, он подходит, он что, по порядку. Год. Вот. Я этим своим говорю, немедленно купить ему конструктор. Немедленно ему купите конструктор, пускай начинает развиваться. Потому что он делает что-то, что другие дети не делают. Ему эти не надо, куклу. Он что-то вот изобретает на ходу. Ну что, что мальчик? Ну есть мальчики, как девочки, есть девочки, как мальчики. Ну, неважно. Ну вот мы уже взрослые мальчики, девочки, да, и говорят, дети талантливые, потому что почему они талантливые? Потому что вот это зерно, то есть семя, которое от Господа, оно так не замулено еще этими плевелами рутины, а сейчас нам уже много обязанностей надо. Ну мы просто можем взять и отследить свою жизнь. А на чем мы каждый день спотыкаемся? Что нам вот каждый день вот что-то хочется сделать? Да. У детей это проще вычислить, у взрослого сложнее. И значит, надо начинать в это сеять, развиваться. Потому что зерно маленькое, да, вот это дерево баньян-то маленькое зернышко вырастает, ого, какое. Вот так и все начинается с малого. Но надо сеять. Мы просто... Почему мы каждый не вошел в свое назначение? Мы не даем этого толчка. Толчок. Вишну, он бы донес. Ну, почему ты не в назначении? Ты просто не знаешь. Знал бы, ты уже там был. Просто начни сеять. Что у тебя получается? Сделай что-то сделай. Недавно были гости у нас, и я слушал, Надя, жена, а ее как-то там что-то, ну, упрекнули там, вот в храм она говорит, что? В храм? Да вы за всю свою оставшуюся жизнь уже не сделаете то, что сделал и я. Она говорит, мы там на последние деньги в хлебе себе отказывали, покупали плакатик маленький каждый день, там, с Кришной, там, вот это вот. Какого-то слоника на базаре увидели, все, что там напоминает, отдаленно как-то вот это в дом тащили, вот это вот, и так много-много лет. Мы сеяли. Теперь оно встало на ноги, само, ни я не могу это остановить, оно уже без нас идет, уже здоровый ребенок. Но сеяли. Теперь она, в принципе, ну, может и отдыхать, но она все равно не отдыхает. И ей говорят, ну, ты должна с Виктором Федоровичем появляться в храме. Она говорит, чего? Чего? Если я там начну вот, там половина храма выврет, говорит. Как она, кто-то сказал, ее взгляд падающий на имперсоналиста, значит, он 3 дня не выживет. Она говорит, у меня есть нормальные отношения с моими 3 внуками. Мы с Вайшнава Праны садимся и читаем им сказки. Это живые нормальные отношения. Что я буду с ним, как там это Раиса Максимова с Горбачевым, ходить под ручку? Кому эта дутая вот эта пропаганда нужна? Все и так все знают. Вот. Вот это вот. То есть правильность какая-то. Есть правильность какая-то. Но человек, который действительно что-то родил, он не беспокоится о мирском благочестии. И здесь Прохлад Махарадж говорит, не беспокойтесь. А Библия говорит, и ставит мирское благочестие в разряд негативных вещей. То есть, если человек становится преданным, и он нормально выглядит, он точно не преданный. Он точно не преданный. Вот. Но, если окружающие все-таки требуют от тебя приличного поведения, а ты играешь в такого-такого развязанного вайшнава, это тоже, понимаете, да? Претензий к человеку тогда не будет уже. С него снимаются вот эти вещи. Почему? Потому что очень просто. Мы сеем в то, что Господь в нас, ну, мы развиваем вот это вот, вынянчиваем то семя, которое Господь в нас это... Смотрим, что в нас... такое, что вот нету других там, что, потому что иначе наша жизнь будет просто, ну, муляжом какой-то чужой судьбы. У каждого своя судьба. И мы развиваем просто какую-то одну добродетель, которая покрывает все наши недостатки. Почему? Потому что вокруг нас появляются люди, которые в совершенстве исполняют то, что мы не можем исполнить. И нам даже не надо это исполнять, получается так. И вот надо развивать вот это. А что говорит мир? А мир говорит, ты должен, твоя самодостаточность, она базируется на том, что у тебя всего понемножку и на троечку. Ты немножко такой, ты немножко такой, ты немножко такой. Ну, это, знаете, такой феодализм, такое натуральное хозяйство. У меня все есть, и на троечку. А вайшнав, он почему странный? Он какой-то вроде бы однобокий. Но он это делает, но за счет того, что он сотрудничает со всеми. Сотрудничает, мне не нравится слово сотрудничать, если честно. Не нравится сотрудничать. Любовь может быть, как семья. Потому что сотрудничать, сотрудник это, ну, фирма. А мы говорим, вот, дом Прабхупады, семья. Вот. Как я могу сказать, я сотрудничаю со своей семьей? Я как-то даже не, на язык не ложится. Я делаю то, что я хорошо умею, там, гайки крутить, там, где-то там, подтянуть. Жена там, вот, там, хоть и мне там, вот, сегодня постирала, только высохла. Вот. Ну, каждый свое делает. Это что, сотрудничество, что нет? Вот. Мы один организм. И все. Один организм. Ну тогда все получается качественно. Качественно. Вот. Если мы вкладываем, опять же, во что мы вкладываем? Помните, торговка фруктами Кришне там дала немножко, да? И в ее корзине, ну, сокровища появились такие. Картинки такие, такие плакаты еще есть, да? Вот. Вот примерно то же самое происходит. Мы должны это давать туда. Если мы для себя, потому что надо, мы очень скоро быстро обанкротимся. Сейчас перейдем к вопросам. Значит, я хочу, как бы, ну, рамки этого, ну, занятия. Есть инерция, нам только нужно сделать толчок. То есть для чего это? Есть вещи живые, есть мертвые, да? Волшебные вещи – это живые вещи. Все остальные, они не волшебные, обыкновенные. Берегитесь обыкновенных вещей. Вещи должны быть необыкновенные. Наш дом, обычный наш дом, это должен быть наполнен вещами необыкновенными. Вот мой дом наполнен волшебными вещами. У меня компьютер, который давно уже должен перестать работать. Мне это сказал тот мастер, который мне его дал. Он уже сменил 5 CD-ромов, а мой, который работает, просто я его эксплуатирую нещадно, не срабатывается. Там есть и также все другие вещи. Более того, все вещи, которые я купил, честно заработав, пропали уже, пропали, износились. Те, которые подарены, до сих пор служат. И так далее, во всем. И вся наша жизнь должна смениться вот на вот этот режим, экономичный режим. Режим бхакти, экономичный режим. Ты делаешь одно движение, Господь Вишну за тебя их сотню делает. Если мы делаем сами, ну это как дверь открывать не в ту сторону. Мы ломимся в счастье, но дверь открывать хочем с косяками вместе. Вот так вот. Ну и, кстати, и не получится. Не получится. Просто истощится весь ресурс однажды и все. Итак, инерция. От нас требуется толчок. То есть посеять. И сеять надо каждый день. Каждый день. Почему мы не сеем? Потому что мы голодные. Мы голодные. Мы съедаем все. Да. Съедаем. Ну мало. Потому что нам кажется, что мы умрем. Но если мы последнее, вот жмень там хлеба осталось чего-то, и вот умираем с голода, и отдадим, будьте уверены, вы с голода точно не умрете. По этому поводу, кстати, есть история в Библии, когда одна женщина, как же его, по-моему, не то Елисей, я, к сожалению, просто не помню, когда-то давно читал, Илия, по-моему, да? В общем, он пришел, и та женщина, ну, у колодца, он говорит, дай попить. Она когда... А, принеси попить, принеси. А пойдешь, когда за водой, захвати мне заодно и поесть. Она говорит, Бог с тобой, у меня ничего нету. Я живу одна с сыном, у меня там немножко муки и масла. Чуть-чуть масла. А, кстати, это было время голода в стране. Ни у кого не занять ничего. И вот я сейчас сделаю эту лепешку, мы ее съедим, а завтра будем умирать. Потому что ничего не по ней предвидится. Работы нет, засуха, все такое. Он говорит, делай, что говорю. Ты потом будешь умирать, а пока мне сделай лепешку, дай поесть. И она ему сделала лепешку. И потом мука в катке у нее не истощалась. Наполнилась. И вот когда и кувшины там с маслом все наполнились, и масло тоже не истощалось. Вот. И таких примеров сколько хотите. Не бойтесь умереть с голоду. Мы из-за страха, что мы умрем с голоду, боимся оторвать время для Шримад-Бхагавата. Ну не хватит же время. Умрем с голоду. Нет, не умрем. Напротив, больше будет времени. Мы боимся вот там, ну и так же. Это простые вещи. Это простые вещи. То есть если... Причем тогда эти простые вещи, то мы своими ресурсами достигаем. А Прохлад Махарадж говорит, тогда ваши гуны материальной природы приносят эти вещи, благочестие мирское, процветание, и здоровье и так далее, на блюдечке с гуговой каемочкой гуны сами вам принесут. Гуны. Они будут подчинены уже воле Верховного Господа. Вот такая лекция. Измененный закон кармы. С виду то же самое, закон кармы, но он уже не закон кармы является, когда он соприкасается с исходной личностью Бога. И он заключается в том, что нам надо, мы не в то сеем. Мы боимся сеять в это. Вот. Вопросы? А можно мне ручку какую-нибудь дать? Любую. Ага, спасибо. Какие вопросы? Можно, что именно сеять. Сначала мы То, что я пришел на Шримад-Бхагаватам, на службу, это не совсем сеяние. Это не совсем сеяние, это больше очищение. Это я даю толчок, чтобы Господь прикоснулся к моей странной жизни. Потому что наша жизнь, это заключается, мы всегда, ну потом, время останется, потом до Господа там как-то. А сначала надо навести марафет своей жизни. Вот. И мы думаем, я вот, и даже люди, которые навели марафет своей жизни, вот они уже по шастрам живут, они ездят там на своем там дрын-дрын-дрын, там мопедике или чем-то, и думают, ну, Господь, вот если ты захочешь меня использовать в чем-нибудь, я весь к твоим услугам 100%. Вот никогда таких людей не будет использовать Господь. Понимаете? Я очищенный и буду ждать. Нет. Очищение – это то, что мы сюда регулярно ходим и очищается, это в нас, в каждом есть семя. Никто не без зародыша здесь. У каждого есть мечта и предназначение. Есть. Но она замулена чем-то. Мы об этом говорили. И вот когда мы ходим сюда, вот эта муляка спадает, и я начинаю соображать, а что же я действительно хочу. Господь уже вложил в меня вот свою мечту. И этой мечте надо дать толчок. И давать потиху, каждый день толчок. Несложно, несложно. Вот, кстати, еще один из примеров, что если мы потратимся на что-то, что связано с Господом, мы хуже не будет, а лучше будет точно. У нас однажды была просто дикая нужда такая. Ни денег, ничего, такая нужда, что мы покупали бэушный хлеб. Знаете, что это такое? Бэушный хлеб. Это хлеб, который, ну, просроченный, и он уже кирпич. Его снижали цены, потому что его, да, и мы брали просто мешок этого хлеба, потому что так, ну, не было денег. И у Нади болела голова по поводу, что же с деньгами делать, что же делать. А я что-то не мог вырваться никуда даже. И потом она шла и по базару и увидела маленькие такие вазочки, вот такие вот маленькие вазочки. И она говорит, ух ты, на алтарь как раз хорошо. И купила на последние деньги вот эти вазочки. Вот. И с деньгами все равно ладилось. Тут же. Тут же перестала болеть голова. Мы стали хлеб этот есть. И как-то, ну, не стало проблем. Не то, что мы вспомнили, что в войну было хуже. Нет, просто мы, ну, нормально жили. Или другой пример. Олег Малый, который... у меня тогда жил Олег Малый. Ну, кто-то знает. Он кухню тут строил. Много очень сделал для ИСКОН, для нашей ятры. Вот. Если бы не он, я бы до сих пор тут... Я бы тут не был просто. Он приходил, он зараза приходил ко мне каждое утро, будил меня и заставлял в службу петь. Пока я не встал на ноги. Полгода мучил меня, а потом он раз не пришел, я по инерции встал. По инерции, видите, по инерции встал. И когда он потом пришел, говорит, ну ладно, без меня справляешься. И вот к нам, у нас жил Сахасранам, и у него была одна рукавица. А он такой, знаете, мерзлявый. Было холодно. Вот. И он, мешочек джапы у него был тут за пазухой. Он этим пальцем большим вот так вот за подмышку зацеплялся и читал Хари Кришна. А одна рукавица, ну, одна была рукавица. И причем, по-моему, она была левая, но она была правая. Вот. И Олег Малый увидел и говорит, Сахасранам Прабу, а вашей рукавицы нет? Он говорит, да есть одна, да мне хватает одной. Вторая все равно все время здесь. И он снял свои рукавицы, хорошие такие рукавицы, говорит, это вот вам пожертвование. И на следующий день я Олегу Малову подарили две пары рукавиц. Это интересный такой случай. То есть это тот банк, в который можно вкладывать. И везде говорится, везде и гарантий столько. А в то, что мы вкладываем, Махамая говорит, тебе пока вложить нечего туда. Тебе вот надо вот как раз прокормиться. Последний нельзя отдать. Но именно если я отдам последнее, если у меня вообще мало. Самая большая награда – раз. И вообще он любит, Кришна любит стопроцентность такую, да? Если я отдам не все, он скажет, это так, не очень. А когда я отдаю все, тогда это фантастика начинается. Вопросы? Я понял вопрос. В христианской традиции есть такое слово молитвенники. Вот эти молитвенники, они, ну, их так называют. Я просто затрудняюсь сказать, как это, как-то, как Гуру Кишора Даса Бабджи, что он особенно сделал, что ли. Но он вот в парампаре, если бы не он, и Бхактивинода Такур сказал, только дух такой у него есть больше, больше ни у кого. Он только может тебя зарядить. Ну, сыну своему, помните? Это те, которые хотят Кришну и только Кришну, и больше ни, и даже никаких не дел, не даже мы наслаждаемся делами Его. Но еще больше, я об этом уровне даже сегодня и не заикался, и редко говорю. А те, которые наслаждаются им, непосредственно Кришной, они выше. Они выше. И такие, там закон кармы сразу с них просто убирается, вот так вот, говорит, нет для вас никакого закона. Таковыми вот Гуру Кишора Даса Бабджи. Его жизнь такая, что, ну, вообще перечень скандалов. Он полностью бы непонятен никому. Полностью непонятен, никому непонятный. Тот, который там под лодкой где-то. В любой возьмите традиции. Или, например, там, вот в христианской традиции, Симеон Столпник. Он просто залез на столб и молился, там молился и все. И вокруг него, но на одного молитвенника такого приходится десяток действующих вайшнавов. Просто потому, что он молится. Ну и что? Ну да. В принципе, эффект, ну, или такие люди, например, вот если мне Гуру Кишора Даса Бабджи, Бхактисиддханта Сарасвати его бы просто не было. Харидас Такур тоже пищевый. Харидас Такур, да, что он, только вот святое имя, больше ничего. Но мы его повторяем. А что он такого сделал? Ничего не сделал. Ну, просто много повторял, да. А что он такого сделал? Ничего не сделал. А смотрите, как было недовольно вокруг. И почему его на всех площадях-то били? Что он, кому он как поперек горла там, как кость? Такие они самые опасные люди. Но они, и видите, и Господь подставил спинку. Или, например, среди всех апостолов только все были деятели, но только один, Иоанн, он не был деятелем. Он просто безумно любил Господа. И он, это апостол, смотрите, это вот на ваш вопрос, что они совсем по-другому. Всех повесили, всех распяли, а Иоанна нет. Иоанна нет, любимчик. Вообще такая была эта тема прошлая, она называлась «Любимчики Бога». «Любимчики Бога» – это категория, она выше. И сегодня мы про нее не говорим. Мы сегодня говорим про деятелей. Если бы не было Иоанна, те остальные бы апостолы просто разбрелись бы, как овцы. Они смотрели в рот этому Иоанну, потому что знали. И когда Иисус тогда сказал, а кто же это, кто же там, кто-то же меня предаст, они сразу на Иоанна говорят, так а кто предаст? Потому что Иоанн, а Иоанн знал, потому что от Иисуса к Иоанну не было. Эти люди, кто еще такой? Покажите мне на алтаре тех людей, о которых я сейчас говорю. Которые деятели, не деятели, а вот вроде бы ничего не сделали. Которые знали то, что даже деятели не знают. Деятель знает конкретную свою задачу, а эти просто вот эти молитвенники. Но заради их и возникают, они поддерживают, они действуют вообще незримо. это еще более высокая категория. Вот возьмите 6 Госвами Вриндавана. Что они такого сделали, скажите мне? Что они конкретно сделали? Ну, написали кое-что там, да? Да. Мы знаем то, что они сделали, но мы не знаем то, что они не сделали. И вот ценность таких личностей мы даже не представляем. Они что-то с Господом там, что-то они шу-шу-шу-шу-шу, мы даже не знаем. Вот. То, что там мы начинаем что-то делать, нам Господь дал задачу, и все, за рамками этой задачи мы ничего не знаем. Вот. А те люди, они жить не могут без Господа. Билвамангал Тхакур, он что такого сделал, а мы его славим, потому что он говорит, он пожертвовал свои глаза, говорит, глаза мне мешают, вот, потому что как на женщину гляну, так все. Вот. Выколол себе глаза, и мы его прославляем. Царь Давид, который с детства, ему ничего не надо было, не надо ни это царство, ни это, ни победа, ничего не надо было. Он просто вот это молился, о Господь, ему было лучше среди тех овец своих, пас овец и не это. Или кто там еще? Ну, кто-то вспомнит еще таких? Да.
Сегодня день такой замечательный. Сегодня день явления Гангамати Госвами. Вот. Это удивительно преданно. Это была принцесса. Она все славила. Это как случилось тогда за Тхакура. Она тоже повторяла 300 тысяч имен. Отказалась от всего. И царю Пурушава Вриндавана жила в этом. Ага. Продиктовал ему полностью комментарий, он пришел, и там просто были в шоке, когда его прочитали. То есть все совершенно абсолютные чудеса по всей Сампрадае, замечательная книга, по 4 Самадхи Вриндавана, и там полностью описание сотни вечных спутников для Чайтаньи. И там чудо на чуде постоянно. Это сегодня как раз преданные, которые сегодня, день явления, а еще сегодня день
Да. Да, у него. Ну, в общем, такие люди. Как, таких много людей, вот как вот сейчас было сказано там, святой только Рам, он ну что, он молился, молился, как сумасшедший, жена говорит, что ты как сумасшедший. А его тоже чудеса, вот, вот такие люди, это другого уровня. Но на них люди смотрят и говорят, да, Господь точно есть. Они не ходили, не доказывали, ничего-то строили, они просто своим присутствием. Такая любовь. Это самый высокий уровень. Еще вопросы? Ну да, мы об этом говорили, да.
перенести. Те же читатели книг о власти силы еще не было. Сейчас у нас там планируют собираться. У нас тоже никто никого не понимает. То есть я думаю, как это туда перенести? Или это переносить бесполезно?
Ну, говорится, вот есть божественная чита Радха Кришна, и все остальные, вот, ну, они в какую-то сторону отношений дублируют. Вот, так и это. Если взять какую-нибудь одну, взять какую-то совершенно такую организацию, которая ведет к Господу, то все другие организации, даже мафиозные структуры, будут как-то напоминать. Закон, все законы духовные, но они могут быть не в то время, не к месту применены, и поэтому они не перестают от этого быть духовными, потому что они работают. Материя не работает, она не шевелится сама по себе, ее шевелит дух. И поэтому симптоматика, что ты вайшнав, ты расслабляться не хочешь. Так как было интервью, один интервью, бокс, и перед боем у боксеров брали интервью, и вот корреспондент, который спрашивал, он, когда взял интервью, он в камеру сказал: вот этот вот боксер, он умрет в ринге, но не сдастся. Вот вайшнав такой. Умрет, но не сдастся. А почему? Потому что вайшнав получил что-то большее, чем цена его собственной жизни. Вот это вайшнав. Он, ну, такой, материальной жизни. Вайшнав это, который понимает, что это, ну, такое. Ну, и на фоне этого боксера, да, вот это победитель. Поэтому вайшнав всегда будет победить. Это психология победителя. И когда я свою жизнь, вот эту плоскую, ложу на алтарь, с ней ничего не будет. А от нас не требуется умереть. От нас требуется эту жизнь принести, Господу. Ну, реализовать в этом смысле, и все. Умирать не надо. Более того, жизнь это будет гораздо интереснее. Это и будет только жизнь, а до этого так. Что эти, кто такой вайшнав? Тот, кто зашел в ринг и вот с таким настроением.
Вот.
Как понять, вайшнав, не вайшнав? Вопрос непростой, надо сказать, потому что он такой многоступенчатый. Говорится так, что вот пришли прихожане, они смотрят, о, пастор, смотри, дает, как хорошо, молодец, много знает. Он наверняка на пару ступеней выше их. И когда он читает лекцию, аж светится. Значит ли он, что святой? Нет. Потому что светиться может, это аура, у спортсмена может быть, вот такая аура, если он хорошо позанимается. Отдохнет, поест и все такое, да. Это просто одно из тел. Вот. А человек, который, вот этот пастор, который там много знает, он видит следующий уровень. Он видит среди прихожан, кто-то приходит и так молится. И все прихожане его так, смеются над ним. А он говорит, вот этот вот выше меня. Выше меня. Он может так, он может... Потому что он вычитал, тот даже может не знать, вычитал. А тот может увидеть следующий уровень вайшнава. И поэтому этот вопрос, смотря с какого уровня. Для кого-то, и кажется, да, ого, сейчас же можно. Ну, на всякий случай никого не оскорблять. Это правило. Раз. Вот греки говорили, среди нас ходят полубоги. И не дай бог, если там я нечаянно кого-то, это и потом там последствия нехорошие, и они на всякий случай этикет соблюдали. Вот. Это первое правило. Второе правило. У нас никогда в голову не придет оскорблять, потому что оскорбление это реакция после зависти происходит. Оно не само по себе. Либо равный, но чуть-чуть выше. Это почти моего уровня, но выше. Тот вайшнав, который за пределами моего понимания и видения, я его даже не вижу как вайшнава. И вообще, где-то тут ходит, у меня ни зависти никакой к этому нету. Так что тут в этом смысле безопасно. Кому мы можем позавидовать? Вот так вот. Кому можем позавидовать? И поэтому вот это вайшнава апаратха, чтобы ее совершить, надо уже быть вайшнавом. Потому что остальные просто этого не видят. Надо уже быть вайшнавом. Карми не может. Он не может оценить вайшнава. Он смотрит, говорит, какой-то ненормальный, недоумок ходит. Тут надо деньги зарабатывать. Он посмеется, да и все так. Вот. Он даже так посочувствует. Посочувствует. Даже как-то. Как вот у нас сейчас там базар обнесли забором, там ходит эта охрана. А раньше не было забора, не было охраны, и там укрытие находили многие бомжи. И вот один бомж, великое счастье, бутылка настоящая, никакая не каторга, подарили ему. И он идет, и я иду, и какую-то книжку он... И он мне так чисто вот... Говорит, хочешь выпить? Вот. Я говорю, он говорит, эх ты, говорит, ничего ты не понимаешь в жизни. Кто внизу находится, он даже и сочувствует вот этим, говорит, они ничего в жизни не понимают. Там не происходит оскорбления таких. Бояться надо того, что то, что мы видим, зависть обычно между равными. Вот так вот. Настоящего вайшнава просто вы не увидите. Надо стать. Это подобно тому, как рассказывал, кто-то же рассказывал, не то Дарятхама, никто, не помню, кто рассказывал, когда ему рассказали, какие карманники бывают. Вот. Он ходил по троллейбусам, не видел. Но профессиональный вор, карманник, рассказал, как это надо, когда вот его качнет, как надо влезть, как надо вот это. И он выходит теперь и говорит, я вижу этих карманников сразу. И они видят, что я их вижу. Вот. А до этого не видел. И поэтому я ничего, если не знаю о вайшнавах, я не могу совершить вайшнава апаратху. Я не вижу жуликов, если про них ничего не знаю. Я вот такой наивный, такие люди. И все, я даже не замечу ничего. Вот. А у нас вызывает осуждение то, что вызывает и внимание одновременно. А эти люди, они для нас прозрачны будут совершенно. Так что вайшнава апаратха грозит только вайшнавам. А пока карми не грозит вайшнава апаратха. Они их просто не видят и не понимают. В принципе, вайшнава апаратха это не то, что нас сопровождает, вот вы только вступили на духовный путь и все. Обратите внимание, когда ты пришел и ты новенький, у кого-то возникает поползновение кого-то обидеть или оскорбить. Не, все хорошо. Но когда ума набираемся, начинаем что-то видеть, да? Это последняя цитадель. Или крепость, или я не знаю что, редут, который нас отделяет от Кришны. Когда я начинаю видеть вот это все и понимаю, что это вайшнава, и Кришна там руководит, и мне говорят, что попало при этом, я говорю, вайшнавы, бах, все, Кришна на связи сразу. последнее. Это не то, что нам палки в колеса на всем пути вставляется. Вайшнава парадха — это вот это последнее. Это когда я готов. И у меня это допуск, это пропуск, это мандат уже туда, что ты его не совершаешь. А будут все факты, что тебе надо это сделать по закону. Потому что для вайшнава уже те законы материальные, он уже выше их. Это такой тест на... Ну вот это вот. То, что я карму сдал. Карму там считать надо все, считать. Глаз за глаз, око за око, зуб за зуб. Вот. Но когда мы сюда, там считать уже, во-первых, нельзя, мы об этом говорили, нельзя, потому что сразу все... Во-вторых, бесполезно, потому что там немерено и несчитано идет. И ты не можешь это посчитать. И оно вырастает, и больше тебя становится, и нельзя сосчитать все последствия. Потому что это от Бога. Свое можешь посчитать. Это ты корми. Но когда Божие, ты что ты свое будешь считать? И вайшнава парадха — это тест. Тест на зрелость. А не то, что вот пришел такой самый-самый, ничего не знает, и ему сразу так, вот вайшнава парадха. И ходит всех боится. А до этого, пока не сказали, не боялся. Для него вайшнава парадха — это такая далекая перспектива, как озеленение Юпитера. Не скоро еще. Еще? Так что не боитесь. Еще что? Перед тем, как с Кришной познакомиться как-то. Что-то такое непонятное перед глазами начинает маячить, и я говорю, как он это может? Кришна говорит, ты еще правильный, еще погуляй немножко. И раз, меня опять с горки спустил. Кришна, он неправильный, он неформальный. Потому что правильность — это вот я, что такое... Когда много людей неправильных, они начинают составлять организм, который начинает сильно функционировать, и на отлично. Сердце не указывает почкам, вы немножко не так работаете. Вы немножко будьте сердцем, вот чуть-чуть, будьте сердцем немножко. Это вообще онкология, когда мы начинаем. Вот это правильность. Материальный мир – это мир онкологии. Материальный мир – это мир тупиц, где нас просто нашу индивидуальность растаскивает по кускам, начиная родители с роддома, с яслей, со школы, вот это, что мы никто, и мы вот такие средние примерно должны быть. Да каждый должен быть вообще ни на кого не похож. Вот. Но это достигается, и пока ребенок вроде бы так и есть. Но потом надо до нормы довести, до общей такой усредненной. А у нас сейчас вот это реанимационные вот эти вещи. Когда мы реанимируем свою личность, свою индивидуальность, непохожесть. Для чего? Для чего? Потому что если я буду один вот такой, ни на кого не похожий, и ни с кем, я буду никому не нужный. Я просто погибну в этом мире. Потому что остальные мои качества, как же, кто же сделает? Тогда потянутся другие, которые дополнят мои основные качества, а я дополню их. И тогда будет какая-то бригада. И поэтому... Общество вайшнава, говорится. Общество вайшнава должно быть. Вот. Индивидуальность одна умирает сразу. И поэтому это такой маркер. Как определить, действительно это ему Кришна рассказал такое сделать? Или он маньяк просто какой-то? Если у него друзья вокруг, да, Кришна рассказал, и он такой. А если он один такой, вот, а друзей нету, это значит маньяк. Просто. Потому что один он не выживает. Одно сердце, где вы видели ходячее сердце или одну печенку там или что-то, нет такого. Кришна не приходит один никогда. А что ж мы-то? Что ж говорить дальше? Всегда есть спутники.
Когда получается, те ситуации, рядом, которая покорректирует. Если ты будешь всего бояться, то ты же не будешь развиваться.
Бояться по-любому не надо. Ну, сначала все наши ачарьи говорят, ну, их поведение. То есть есть, чтобы как определить истину, можно почитать, как это в шастрах, можно, как это гуру говорит. Гуру говорит сегодня так, завтра так, потому что каждому надо свое говорить. Но для меня вот пример последней инстанции является садху. Я просто смотрю на, читаю лилы. И там нахожу ответ. Как практически это происходило? Практически это всегда происходило. Любой самый такой революционер, или он новый открыл, он сначала служил в какой-то миссии. В миссии какой-то. Потому что, ну, кто-то уже вот что-то от Господа тут что-то сеет в этом мире, потом, который все пользуются. Он входит какой-то там своей частью, там, печенью там, или чем-то. Вот, и помогает. Потом тот уходит, это дело становится на ноги. И от этого дела отделяется, как вот Бхактисиддханта Сарасвати ушел. Прабхупада ему служил там. Там были другие духовные братья. И потом эти духовные братья, они сами по себе стали ачарьями. Вот Чайтанья Сарасвати Матха, например, есть. Вот. Что он сделал, Чайтанья Сарасвати Матха? Он сохранил вот то, что Искон сделал по всему миру. Сарасват Матха это сохранил в Индии. От Бхактисиддханта Сарасвати. От этой линии. А остальное не удержалось. Просто не удержалось.
А Гаудия-матх?
Ну это и есть Гаудия-матх. Гаудия-матх это немножко Шрила Прабхупада из Гаудия-матха. Можно так сказать. Да. Не, ну разделилось, да. То, что сейчас называется Гаудия Матхам, это не то, что раньше называлось Гаудия Матхам. Ну, примерно это так, как вот предыдущий оратор говорил, что вот Маха Вишну, он же директор всего завода, но и он же директор вот того цеха. Ну и вот этот Гаудия Матха, это цех. А есть более глобальный Гаудия Матха, например, Шрила Прабхупада из него.
Как это связано с настроением служения? Я могу предположить, что это все переплетено, но как-то одно от другого отличить и не оказаться на ловушке этому наслаждению?
Можем наслаждаться получая и можем наслаждаться отдавая. Вот наслаждаясь получая, и то не грех. Вот я пришел голодный с этого мира, пришел, танцую перед божествами, и говорю, как хорошо, ум успокоился, как хорошо, я получаю. Это не грех. Не грех, да, пока грудной ребенок сосет там соску и ничего не отдает, кроме испражнений, это не грех. Но когда он подрастет и говорит, дайте мне соску только побольше, вот. И также мне это носите на руках и все такое, вот это уже начинается грех. Просто это как станок, пока его не собрали до винтика, какая с него отдача может быть? Пока тело не выяснит, тело это вот инструмент, которым мы можем и наслаждаться, если захотим, и отдавать, что-то производить можем. Но это наше уже дело. То есть перед нами стоит выбор. И в зависимости от этого у нас будет две философии. Эксплуатирующего или там... Мы можем... Ну как? Мы можем проклинать Бога, потому что у нас нет того, того и того. А можем благодарить Господа за то, что у нас есть то, то и то. Если мы благодарим Господа, мы говорим, о, Господь, есть вот это. Вот есть. Целая лекция была, которая называлась «Что в руке у тебя?». Помните? Я не помню, где ее читал. «Что в руке?». Вот то, что есть, отдай это Господу, приумножить сразу. Господи, у тебя... Вот я просто упомянул, что Господи, вот что ты мне это дал. Это сразу... Я сразу в изобилии получаюсь. А если того, что нет, это сказка, как о Вот эта сказка наслаждая, ну, вот о рыбаке и рыбке, да, старуха там. Вот корыта нету. Ну, дали ей корыто. Что, стирать начала? Нет. Не начала она стирать, она говорит, а теперь вот этого нету. То есть есть взгляд, который у нас всегда, мир-то большой, и всегда то, что у нас нет, больше, чем у нас есть. Потому что то, что у нас есть в этом мире, это вот для обеспечения этого тела, ну, каких-то амбиций, может быть, даже задач, вот если даже в куче это взять, то все равно, что вне нашей досягаемости будет больше. И поэтому туда сколько ни смотри, не хватит. Мне дали, я же смотрю туда, в пустоту, в это мироздание. Что бы еще туда отхватить? А тот, который смотрит, если бы она начала стирать, может быть, это стало корыто стиральной машинкой, ну, чем-то, тогда она начинает увеличиваться, если начинает использовать то, что есть. Наше... Мечтать хорошо, здорово мечтать, но надо действовать, потому что действие связывает... мое будущее, о котором я мечтаю, с настоящим, потому что только в настоящем что-то делается. Ну как, ну элементарно, психологи знают. Что ты сеешь сейчас в будущее? Я вот живу здесь и сейчас, все, ты пропал. Потому что именно как здесь и сейчас, это самые, вот лодыри так любят говорить сейчас. Потому что по-настоящему здесь и сейчас, это... Я на связи с Верховным Господом на постоянно. И вот вижу то, что сейчас Господь творит, и я это делаю. Вот что здесь и сейчас. А не то, что я наслаждающий здесь и сейчас. Нет. Я просто уже пропал. Я в будущее не смотрю. А будущее – это то, что я сегодня сделал. Какой я толчок сделал? Дальше инерция. Инерция донесла меня до этого будущего. Но хотя бы я хочу там, ну, на следующий день... видеть себя вот таким. Ну, возьми хоть на ночь себе, напиши записку, что вот встанешь и сразу там прочитаешь этот стишок или там букет цветов жене подаришь хотя бы. Что ты проснулся и у тебя послание из прошлого так. И ты это, ну, понимаете, да? Связать. Ну это такой, это самый примитивный вариант. А лучше сделать, лучше сделать. То есть ночь, на ночь перед тем, как ты лег, ты уже себе приготовил, на утро встал, и ты уже знаешь, что там надо делать. Планировать хорошо, но надо что-то делать чуть-чуть. Вот это толчок. И тогда будет связь. Это будет просто поддержание инерции. Поддержание инерции. Саму инерцию. И тогда Кришне будет... чего нести. Инерция. Великая сила, которую мы не используем. Мы не используем такой великолепной транспортерной ленты, которая все наши дела просто несет. Нам надо просто помнить о них, что мне это важно. И тогда Вишну инерция донесет. Наслаждение – это ананда. Ананда, мы без нее жить не можем. Без нее жить не можем. Сразу депрессия, сразу все. Мы сразу то прекращается жизнь. И поэтому мы ананду можем найти в алкоголе, в чем угодно, в мазохизме всякого рода. Кстати, карми считают вайшнавов, несколько раз говорили, да ты мазохист. Не понимали, не понимают. Не понимают. Как сочетать? Ананда будет по-любому у нас. Вот надо, что? Человек в депрессии даже не может. Человек может вот в депрессии потом разъяриться и всех там побить. И в этом он и будет исчерпывать наслаждение. Ананда нас не оставит. Пока есть это тело, ананда нужна. И без тела тоже ананда нужна. То есть наслаждение будет. И уж если мы наслаждение можем черпать даже в таких вещах, как уничтожение самого себя, то есть это настолько противоестественно, то в служении черпать наслаждение – это наша нормальная природа, не запрещенная, нормальная, рекомендованная. Мы можем черпать наслаждение в служении. Мы все дасу, дасу, анудасу, а как же быть с анандой? Ананду никто не отменял. Сат-Чит-Ананда. Ананда остается. Блаженство – это наша природа. Еще раз, навис, еще раз. Блаженство – это наша природа. Никто у нас ее отнять не может. У нас знания никто отнять не может. Они могут закамуфлированы, забиты, как бетонной плитой, там задавлены. Но отнять нельзя. И вечность отнять тоже нельзя. Никакой ад, никто меня проклясть не может. Никто не может меня отлучить от любви Господа. Вот никто. Вот я что угодно сделаю, а любовь Господа все равно со мной будет. Вот. У нас выбор служить или эксплуатировать, и все. Но когда я эксплуатировать начинаю, сат-чит-ананда меньше, 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 и так кажется, что вообще нету. Просто их задавили, но задавить окончательно и украсть нельзя. Когда я начинаю служить, удовольствие, удовлетворение и наслаждение получается больше. И знаний получается больше, и вечность вот прямо, то есть я перестаю бояться. Когда вечности меньше, 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 и страх смерти начинает ощущаться так физически и реально, это означает, что, ну, это результат эксплуатации. Сейчас. Стимулом. Ананда определяет вкус. Ананда связана напрямую со вкусом. А, и именно с стимулом. То есть... Вкус передается. С кем поведешься, хочешь научиться пить водку или просто пообщаться с алкоголиком, и скоро начнешь. Нет, это передается так. Когда человек зевает, который спиной к нему стоит, он тоже начинает зевать. Это не через органы чувств даже передается. Это передается так. И поэтому говорится, в каком обществе ты изберешь. Поэтому говорится, дурное общение, хорошее общение. Но вайшнав это вайшнав, настоящий вайшнав. Ему любое общение уже. Потому что он начинает отдавать. И у него ни сат, ни чита, ни ананда от этого не теряется. И более того, он может, он сам заразный становится такой, инфицировать всех остальных. А избегать дурного общения или неблагоприятного общения надо, ну, пока ты не стал этим вайшнавом. Как определить, если они тебя заражают, эти люди? Если не ты не как вот тот боец в ринге, если ты не герой, если ты еще боишься за себя, если ты еще считаешь свои ресурсы, ты еще не очень верующий человек. Да я даже не говорю о преданности. Ты еще не верующий человек. Если ты считаешь, как это, как если ты планы еще строишь, да? Как анекдот рассказал этот, да? Про планы, помните? Ну, я расскажу, потому что некоторые пришли только. Вайшнав приходит к Богу и говорит, у меня замечательный план. Конец анекдота, да? И кто вайшнав, они должны смеяться. Кто не смеется, значит не вайшнав. Он, значит, ничего не понял еще. Вот, да. Да. Такой тестирующий анекдот.
Да. Скажите, а что тогда имелось в виду, ну, вот это высказывание, которое говорило про то, что самый большой грех наслаждаться, что тут имеется в виду?
Грех дожить до 40 лет и сидеть на шее у мамы. Вот это и есть наслаждение, да. Потому что ребенок, пока ему не было не 40 лет, а пару месяцев, он наслаждался мамой. В этом ничего плохого нету. Но когда он начинает наслаждаться и тянуть соки пить из мамы, когда она уже, когда он должен ее кормить, ну вот это грех. Когда ты можешь отдавать, ты должен, то есть у тебя, ну, знаете, как заводы сейчас строятся? Вот первая линия, и она уже может давать продукцию, а там только сваи еще забили. И там уже начинают работать люди, уже отдавать продукцию, и он окупается, дает прибыль, и быстрее то построится. Вторая линия запустилась, третья линия запустилась. Вот так же и с человеком. Не просто, вот он достиг совершеннолетия, все, соску изо рта вынули, давай иди на работу. Нет, постепенно. Постепенно. Научился там ведро мусорное выносить, потом научился полы мыть, потом научился там в магазин за кефиром сбегать. Потихоньку, потихоньку. Потом он уже что-то такое делает, что уж никто в доме не делает, хотя он на дотации родителей еще находится. Постепенный такой процесс идет. Вот. И поэтому и вайшнав. Вот он что-то уже умеет делать. И даже лучше, чем другие. Но не делает. И вот это меняется в грех. Эту линию уже надо запускать. Потому что... Кто-то сказал, Авессалом Подводный, по-моему, сказал, время, оставшееся после молитвы, с удовольствием заберет сатана. Время, оставшееся после служения, вы будете эксплуатировать окружающих. А эксплуатация, а закон таков, что если я расслаблюсь там, где не должен расслабляться, вне зависимости от того, насколько это дело я на других там, ну, скину, это ложится тяжелейшим бременем на плечи окружающих. Потому что Господь уже распланировал. Вот этот он уже может делать. А тут говорит, ну я же вчера этого не делал. Остальные уже под завязку загружены. И человек просто вот так вот, еле-еле. Неважно, какое дело. Большое, маленькое. Почему? Потому что нагрузка уже распределена. И мне уже вот рука уже выросла, она что-то должна делать, а я ее не использую. Кому-то придется это делать. И поэтому вот у Пифагора была заповедь. У него было 40 заповедей, из них главных 10. И третья гласит, великий грех помогать ленивым. Великий грех помогать ленивым. Дословно она выглядит, помогая человеку в поднятии тяжести, но не в сложении ее. Вот так вот. Если человек может тянуть, ну вот он надо дать толчок. Я могу там поднять бревно, что он сам не может. А там раскрасить его, или там острогать, или что-то еще, это пускай сам. Это нормально. Не в сложении ея, как это там было написано. Да, почему? Потому что Господь дает нам ресурс в комплекте. Это первый самый ресурс, это энтузиазм что-то сделать. Энтузиазм, технические средства, силы и все такое. А также сат-чит-ананду. Ананда в этом, это как удовольствие. Чит – это... Пока я делаю это дело, я нахожусь в безопасности, чит, я не думаю о смерти. Вот. И сад, я чему-то обучаюсь. И дает мне это дело, и вот это сад читананда идет в приложение. А я это не делаю. Это означает, с меня минусуют сад читананду. Вот. Кто-то другой... Но обратите внимание, важный момент. Почему я это не делаю? Потому что кто-то это делает. И вот если бы никто это не делал, кому не положено делать. Обычно это лезут те делать, которые сами не определились, что им надо делать. И вот они просто, у них нет взаимоотношений нормальных, они просто хотят быть полезными. Вот и суют свой нос, давай это сделаю. Они это делают собственными ресурсами, сат-чит-ананды. Других параметров нету у души. Душа двигает вот это все, шевелит. Сат-чит-ананда. Они делают чужое дело. И за это сат-чит-ананду не получают. Ресурс не получают. То есть, когда я служу, я должен получать. Ну, даже вот хотя бы с этим согласитесь, когда я просто на работе, зарплату уж платят, да? А тут все гораздо больше. И вот когда эти люди берутся не за свое дело, именно поэтому рядом получаются бездельники, которые вот у них уже руки отросли, они ничего не делают, эти хватают. Вот. Мама может за сыном ухаживать, да я ж тебе, да мама, ну посиди, давай расскажи что-нибудь там, я тебе вот это, сын уже положено за маму ухаживать. Но они это делают, тратят свои ресурсы, счастья не получают, и тот человек, который должен был это сделать реально, у него тоже минусуется от читананда. И этот несчастный убивается от перегруза, а этот от недогруза портится. Вот. Борьба за служение идет. Делегировать надо вовремя. Делегировать вовремя, и тогда все вовремя начнут включаться. И тогда процесс будет непрерывный и нектарный. О, он еще не готов. Если в нем появился энтузиазм у человека, это первый признак, что он готов. Энтузиазм бухты-варахты не получается. Это первый. Потому что могут быть все ресурсы минус энтузиазм. То есть не хочу делать. Вот все есть у меня, а делать не хочу и не буду делать. Меня просто как выключили. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада всегда поддерживал энтузиазм. Вот. Ну, который, ну, нужный энтузиазм. И когда... и просто не поддерживал. В принципе, так делает Господь Вишну. А энтузиазм откуда берется? То есть, чтобы что-то поддерживать, этот человек что-то делал в этом направлении. Мы сегодня говорили толчок. Надо дать толчок, Господь Вишну сам понесет. Вот. То есть энтузиазмом не может обладать человек, который в этом направлении вот что-то не сделал. Это мы говорили о толчке, об этом толчке, это который вне кармы, вне вот этой рутины, это что-то новое. И Господь Вишну говорит, о, новое, это от Господа. Потому что тут все жеванное, пережеванное, новое. Не может быть новое от себя самого, просто не может быть от себя самого, только от Господа. Господь всегда свеж. И вот тогда энтузиазм возникает. И Прабхупада всегда поддерживал. Какие только он это, безумные проекты, там алтарь гирлянда елочную украсили, он говорит, джай. Как хорошо, как здорово. Что так это не делали. Все поддерживал. Он действовал как Господь. Вот. И тогда этих проблем не будет. Вот то, что вот старшим преданным надо делегировать полномочия. И только заметил энтузиазм, вперед. Иначе ты сам надорвешься, и они лодырями вырастут. И вырастут такие, и потом получаются люди, которых раздражает любое новшество. Почему? Потому что раздражает это кого? Те, которые сами никуда не идут. Ну ладно. Это на вопрос было, да? А я уже не помню, к чему это мы до этого доехали. А, про наслаждение, да. Наслаждался. Как это не было служения? Вот смотрите, любовь, да? Обычная мирская любовь, химическая любовь, да? Которая приводит к тому, что люди образуют пары, и потом у них идут дети. Где самый такой пик? Вот они... Вот так вот рядом, как у стакана сидят, вот так вот и млеют. Ничего не делают. Вот самая большая любовь. Потом у них дети, потом у них общее хозяйство, и все, они ухаживают друг за другом, какое-то действие. Но вот они, вот это вот, вот момент соединения, вот так вот, самое такое, любовь. Вот подобно этому, вот эти молитвенники, которые вот, вот Кришна, о, люблю, вот это вот самое то, это самый вот пик. И больше тогда ничего не надо делать. Кришне, в принципе, ничего не надо делать. Но это самое-самое-самое. Все остальные, ну, уже такое. Можно сказать, тренировка к любви, мы приходим здесь и очищаемся, тренировка. Но по сравнению с теми молитвенниками, по сравнению с Харидасом Тхакуром, те, которые из любви к Господу тут ворочают такими вещами, они тоже тренируются в любви. Тренируется в любви. А те любят, которые вот они уже любят. Потому что эта тренировка, мне Господь поручил какое-то дело, я это делаю, я вижу, как все мистически везет, как что раньше мистически не везло, сейчас мистически везет. Что ничего не обыкновенного уже не случается. Когда случается обыкновенное, только это начинает быть подозрительным. И таким образом я знакомлюсь с Верховной Личностью Бога, как он меня же любит. Я вижу практически, как он меня любит, где он меня любит и так далее. И только это процесс влюбчивости, он только начинает двигаться этот процесс. А те уже любят, с прошлой жизни или как, те уже любят, и поэтому те выше. И они подобны тому, как вот зевота распространяется на вот так на расстоянии. Он там сидит и любит, а вокруг уже начинает чуть-чуть эта любовь касаться, и они начинают гореть, чтобы для Господа такое сделать. Вот, они выше. Можно посмотреть, если где-то что-то закрутилось, где-то рядом сидит и молится, и никому он там неизвестный, но он выше уровнем. Он создает вот этот благоприятный фон. Это материальные такие слова, благоприятный фон. На самом деле он условия создает. Такие люди, я бы сказал, они буквально сводят сверху любовь Господа. И она уже тут растекается. Но это своего рода некоторая дифференциация. Вот когда мне приходилось многие семейные склоки разбирать, так вот женщинам я говорил. Она говорит, вот он то не делает. Я говорю, тебе надо просто их любить, твою банду, вот эту семейную. Тебе надо просто, она просто как бандит. Просто любить, тогда они будут шуршать вокруг тебя сами по себе. Потому что женщина может любить так, как мужчина любить не может. У мужчины такое маленькое куриное сердечко. У него другая функция. Вот подобно этому, вот один, который молитвенник, он так любит, он просто любит, а вокруг вот эти начинают шуршать там и двигать мир. А про этого даже никто. А если женщина сама, то есть если он так может любить, то надо его вообще руки ему потрубать, чтобы он, не дай бог, что там не сделал. Пускай любит дальше и не отвлекается ни на что. Он как бы сердце этого региона. Вот. Сразу найдутся руки, которые воодушевятся и все сделают без него, чтобы он вот любил. Групповая команда, группа. Вайшнавы не по одному. И вот в глобальном смысле она выглядит так. И когда мы рассматриваем его одного, вайшнаву нельзя рассматривать как вот единичное такое что-то. Он в группе. Нет ни одного. Вот один вайшнав-отшельник. Где вы того видели? Бывает там в себе разобраться, что-то там. Но это не вайшнав. Вайшнав, он уже в группе. Они уже связаны. Он может быть отдельно, но он... Его сознание распространяется там, я не знаю, на много стран может быть. Давайте перерыв 5 минут. А потом мы добьем вопросы, которые не добили. Много вопросов, которые мы не освещали еще.